понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Не читайте на ночь большевистских газет. Да и утром, собственно, не читайте их. А если у вас в регионе никаких других, кроме большевистских изданий, нет, то слушайте вместо этого радио. Например, радио «Крым Реалии». Это говорю вам я, Павел Казарин. Друзья, если хотите развиртуализироваться, то милости просим 8 800 10 06 926. Телефон абсолютно бесплатный, а самое главное – анонимный. И говорить мы сегодня будем о важных вещах, потому что, вы знаете, вот как-то последние дни вырисовываются контуры новой исполнительной власти Украины. С каждым часом вот как бы все меньше тумана, все больше ясности. Но проблема в том, что у нас до сих пор идет спор о фамилиях, а не о программах. А нам как раз интересно в этой студии говорить о программах. Этим мы сегодня и займемся. И прошлое коалиционное соглашение, то, которое вступило в силу в 2014 году, оно было достаточно неплохим. И там был довольно-таки подробный раздел по Крыму. Мы его сегодня перечитали и снова в этом убедились.
100 слов по теме.
В конце 2014 года новоизбранный парламент подписал коалиционное соглашение. Документ объединил фракции Блока Петра Порошенко, Народного фронта, Самопомощи, Батьковщины и Радикальной партии. Отказались подписать документ нардепы оппозиционного блока. Основные акценты в документе были сделаны на реформирование военных сил Украины, оборонно-промышленного комплекса, системы обеспечения нацбезопасности и обороны, оптимизацию СБУ, борьбу с коррупцией. Кроме этого, большой раздел соглашения посвящался деоккупации Донбасса и Крыма. Кабмин во главе с Арсением Яценюком обещал взять пункты документа за основу реформирования страны. В частности, соглашением предусматривалось всестороннее противодействие деятельности оккупационных властей Крыма и Севастополя. Предполагалась подача международных исков против России в интересах Украины и всех, кто пострадал от оккупации Крыма. Упоминалось обеспечение юридической защиты законных интересов граждан Украины на полуострове. Депутаты обещали усовершенствовать законодательство, регулирующее экономическую деятельность в Крыму, законодательно закрепить статус крымских переселенцев и гарантировать им полноту гражданских прав. Среди выполненных обещаний – закон об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц, введение санкций, судебные тяжбы и международные иски против страны-агрессора. Провальным оказался пункт коалиционного соглашения о создании дополнительной инфраструктуры органов власти, среди которых должны были оказаться сервисные центры на админгранице с Крымом. Не осуществилось пока и положение о целевой программе поддержки различных возрастных, этнических, социальных и других групп населения Крыма.
100 слов по теме.
Ну, то есть, если разбираться, то прошлое коалиционное соглашение, оно содержало довольно подробные параграфы, посвященные теме полуострова. Но это было все в 2014 году, когда крымские события, аннексия полуострова была еще очень-очень свежая. А сейчас на дворе 2016 год, и найдется ли в новом коалиционном соглашении место для крымской темы, это очень большой вопрос. На который мы сегодня будем искать ответ. У нас сегодня в гостях политолог Тарас Березовец, руководитель проекта «Фри Краймия». Добрый вечер.
Добрый вечер, Павел.
Кстати, может быть, у вас есть какое-то понимание или какая-то ясность, вот новое коалиционное соглашение, оно будет вообще или просто будет унаследовано старое?
Нет, будет новое принципиальное коалиционное соглашение, этот текст на сегодняшний день согласовывается. Более того, я подал свои предложения в коалиционное соглашение через народных депутатов, которое касается непосредственно оккупированных территорий Крыма, и мне было обещано, что они попадут в итоговую версию. Как бы те варианты, те вещи, которые я предложил, никаких возражений со стороны депутатов, которые рассматривают коалиционное соглашение, не возникло.
А можно ли сейчас говорить, вот, например, о каких-то из тех предложений, которые вот вы озвучивали?
Да, конечно, да. Там, тем более, это будет открытый документ. Я предложил записать принятие до конца года стратегии деоккупации Крыма в обязательном порядке. Я предложил записать вещи, которые касаются восстановления на материковой части деятельности Совета министров Автономной Республики Крым в изгнании, в экзиле, конституционного органа, который обязан быть восстановлен, потому что он есть в основном законе. Вот. Я предложил зафиксировать там также положение необходимости избрания народных депутатов, мажоритарщиков от Автономной Республики республики Крым, их 10, и 2 от города Севастополя, вот, исключительно IDP, то есть внутренне перемещенными лицами. Вот, и народный депутат, через который я передал, они пообещали, что сделают все возможное, чтобы эти положения зафиксированы были в итоговом документе.
То есть, по сути, у нас, например, там 30 тысяч внутренне перемещенных лиц с территории полуострова.
Больше уже, ну, это только зафиксированных свыше 30, а реально их уже около 60 тысяч,
по сути. То есть, и они тогда, соответственно, своими силами будут выбирать 10 от полуострова, 2 от города Севастополя.
Да.
И эти люди будут лоббистами и дополнительными крымской
конечно,
темы.
Конечно, при этом мы отказались от первоначального принципа. То есть, первоначальная идея была, вот, грубо говоря, если человек проживал в Симферополе, значит, он закреплен за первым или за вторым округом. Проживал в Керчи, соответственно, пятый округ, там Севастополь, 224-й, 225-й, соответственно. Сейчас будет другой принцип. То есть, человек, где вот он зарегистрировался, он живет в Одессе. Значит, он будет выбирать в Одессе, независимо от того, выехал на Феодосии, из Ялты, из Мисхора, то есть, вот он голосует по месту по Одессе. Но количество должно быть именно таким.
И по вашим оценкам, насколько, кто может быть главным противником этой идеи? Ведь, по большому счету, речь идет о 12 сразу депутатских штыках, а это довольно-таки серьезная лоббистская сила.
Ну, против будут часть депутатов такого истерично-популистского толка, которые начнут вопить, что если сейчас мы это позволим сделать, то следующие же зайдут депутаты от оккупированных территорий. Вот, а они этого делать не хотят. Ну, мы этот ломаем аргумент достаточно просто. Мы объясняем, что закон отдельный, он касается только Крыма. Ситуация с Крымом уникальная, потому что эти территории временно оккупированы, они просто непризнанные, и там физически нельзя провести, потому что там террористы. А эти территории официально аннексированы. Здесь совершенно другой юридический прецедент. А есть прецедент Кипра, где оккупированная часть имеет своих депутатов в парламенте Греции. Поэтому мы как бы, извините, в парламенте Кипра. И мы, соответственно, говорим о том, что есть прецеденты международные, и мы должны просто им следовать. Вот и все.
А кто в конечном счете, когда можно говорить, что вот новое коалиционное соглашение увидит свет, ну, скажем, к концу недели или в начале следующей, чтобы мы понимали, какие положения уже там оказались, а каких там все-таки не будет?
Вполне возможно, если завтра будет подписана коалиционная коалиция, то завтра и будет подписано коалиционное соглашение. Вполне возможно, это произойдет завтра. Это все зависит от того, выйдут ли народные депутаты на формирование коалиции. Пока ситуация так шатается, то есть вы видели сегодня народный депутат вот Николаевской области подал заявление на выход, соответственно, там уже сейчас порог немножко ниже, может быть, необходимого.
Мы сегодня дозвонились перед эфиром нардепу, собственно, украинского парламента, вот, Народного фронта, Дмитрию Тимчуку, и он как раз говорил, что одной из главных задач будущей коалиции в Верховной Раде станет вопрос разработки четкой стратегии по Крыму. Давайте послушаем его комментарий.
Мнение.
Я не вижу четкой стратегии какой-то по даже политическому решению этого вопроса. Я считаю, что в формате новой коалиции необходимо уже разрабатывать какой-то комплексный план, программу. Исходя из него, должны исходить законопроекты. Мы можем сейчас бить по хвостам, то есть какие-то отдельные темы цеплять, по ним принимать законодательные акты, но это не будет осуществлением единой стратегии. То есть нам для начала нужно выработать эту стратегию, а потом уже действовать.
Мнение.
Ну вот, собственно, апрель 2016-го Дмитрий Тимчук, человек, который, собственно, попал в парламент, ну, будучи там жителем Севастополя, говорит о необходимости выработки стратегии. То есть прошло 2 с лишним года, а стратегии Украины до сих пор нет по Крыму.
Ну, мы сотрудничаем, собственно говоря, с Дмитрием Тимчуком и с его организацией «Информационный спротив». В части сегодня противодействия гибридным угрозам мы занимаемся практической реализацией. Сегодня мы, кстати, презентовали первый доклад наш, который называется «Россия-2016. Контуры гибридной войны», где даются, собственно говоря, все прогнозы на развитие военных действий, в том числе в ближнем зарубежье. Те страны, которые могут стать мишенями военных и террористических атак России уже в нынешнем году. Доклад будет сегодня доступен в электронном виде на Facebook-странице «Бюро противодействия гибридной войны». Можете его легко найти. Вот. Тем не менее, Тимчук абсолютно прав. И то, что сегодня такая стратегия отсутствует, это является следствием бездеятельности и непрофессионализма людей, которые были ответственны за данный документ. В частности, никто не назначил сегодня в администрации президента элементарно человека, который бы отвечал за эти вопросы. Да, их там как бы выполняет Ростислав Павленко, но он делает это по собственной инициативе, потому что он, опять же, из Севастополя. Вот. Тем не менее, я уверен, что если сегодня появится Министерство по оккупированным территориям, которое, собственно говоря, уже, скорее всего, будет создано, у нас появится хоть какой-то рычаг работать с нашими западными партнерами. Потому что первое, что меня спрашивают американцы, например, тот же Роб Бершинский, замгоссекретарь, он говорит, с кем работать в Украине? Вот скажите мне, с кем нам вести сегодня переговоры? Потому что те люди, которые были ответственны, например, там, господин там, Кремлы или другие персонали, которые, они, собственно говоря, ничего не делали. Вот, они занимались имитацией деятельности или даже не имитировали, вообще ничего не делали.
Угу. Ну вот действительно, сегодня вот появилась информация, что фракция Блок Петра Порошенко настаивает, чтобы в новом правительстве было создано Министерство по делам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц. Ну, по предварительной информации его должен возглавить Вадим Черниш.
Да, и вот я еще, кстати, забыл, мы еще внесли в коалиционное положение через депутатов Народного фронта обязательно создать отдельный комитет Верховной Рады по вопросам оккупированных территорий. Угу. Это мы настаиваем уже практически 2 года. Вот, это тоже. А то, что министерство, если оно будет действительно создано, надо сказать отдельное спасибо Ирине Фрис, потому что через нее мы действовали, она как бы обещала максимальное содействие. Вот, поэтому Ирина Фрис, Антон Геращенко, Дмитрий Тымчук, это те люди, которые действительно сегодня помогают крымчанам.
А вот насколько вообще велико лобби сегодня на данный момент крымское в украинском парламенте? Потому что будут ли дополнительные выборы там руками крымчан, там заведут ли 12 дополнительных депутатов в Верховную Раду или нет, это еще как бы пространство условного, а вот из пространства реального, кто сегодня является лоббистами крымской темы в украинском
Очень
парламенте?
Очень мало таких людей. Ну, вот, как бы, собственно говоря, это Дмитрий Тымчук, это Ирина Фрис, Дмитрий Белосерковец, еще один севастополец, который зашел сейчас по списку БПП. Он будет помогать Мустафа Джемилев, Рифат Чубаров в какой-то мере. Но они больше заточены на интересы крымско-татарского народа. А так, чтобы общекрымские, то, в общем-то, Сергей Куницын, да, можно сказать. В определенной мере Юлий Мамчур когда-то, да, какие-то моменты. Но как такового лобби нет сегодня. Mm-hmm. То есть, которое бы представляло интересы крымчан, его действительно нет.
То есть, вот эти 7 человек, это не кулак, это пальцы разрозненные, которые...
Да, и самое главное, они не работают как-то, знаете, вот каждый из них помогает в каком-то отдельном аспекте, да, то есть, чтобы сказать, что это работало как система, как машина, этого на сегодняшний день, к сожалению, не происходит. И это главная причина, почему мы настаиваем, что необходимо избрать конкретно крымских мажоритарщиков, людей из среды активистов и людей из среды беженцев, внутренне перемещенных лиц, там, бизнеса, как угодно, который оттуда уехал, патриотичный, который понимает свои задачи.
Ну вот еще один комментарий, от, собственно, который прозвучал сегодня от Дмитрия Тымчука, народного депутата Украины от партии Народный фронт, это о том, что как раз-таки он говорил нам о том, что удалось сделать парламентской коалиции в отношении полуострова и что ей сделать не удалось. Давайте послушаем.
Мнение.
В плане работы коалиции, это крымские математики, я могу сказать, что был единственный плюс, это были поддерживались фактически все законодательные инициативы, которые шли по линии лидеров крымско-татарского населения, то есть Чубаров, Джемилев. Однако та же блокада Крыма, экономическая, энергетическая, осуществлялась, как мы знаем, активистами. В целом, нужно сказать, что только благодаря активистам вообще тема Крыма держалась в тренде все это время. Но опять-таки, какие-то конкретные, серьезные законодательные пакеты документов законодательных, эти все-таки даже восходящие тренды, они, к сожалению, так и не вышли. Но это, я считаю, самый главный прикол коалиции.
Мнение.
Ну, вот это было мнение Дмитрия Тымчука, который говорил, что по большому счету вот этот вакуум в госповестке по Крыму заполняли активисты, гражданские там организации, общественники и так далее. Мы с Тарасом Березовцовым, политологом, руководителем проекта «Фрикламер», как раз разбираемся, как может измениться
должны
госповестка.
Должны упомянуть Георгия Логвинского, он делал больше даже не столько как депутат, сколько как адвокат-правозащитник, то есть в части подачи исков по международным судам. Сегодня он добился того, что, наконец, государство Израиль запретила поездки своим гражданам на оккупированную территорию без согласования с украинскими властями. То есть еще, да, один важный человек.
Ну вот, Тарас, вы упоминали о том, что, возможно, будет создано Министерство по делам оккупированных территорий временно перемещенным лицам. Опять же, во главе я, вот по данным, которые, собственно, публикует «Украинская правда», это Вадим Черниш его может возглавить. Что сегодня, если это министерство будет создано, оно может сделать для крымчан? Тех крымчан, которые продолжают жить на полуострове и стали заложниками сложившейся ситуации.
Ну, слушайте, есть как бы ряд проблем, которые являются усредненными и касаются абсолютного большинства людей. Это, во-первых, проблемы с получением выдачи документов. Вот сегодня огромное количество людей обращаются ко мне, обращаются к тому же Андрею Сенченко. Вот просто люди звонят, пишут, говорят, что слушайте, вот смотрите, наши дети имеют украинское свидетельство о рождении, а их заставляют получать российский паспорт. Как нам выехать в Украину? Потому что не пускают по свидетельству о рождении. То есть фактически их заставляют, примите, значит, возьмите российский паспорт, только тогда выпустят нашего гражданина. Он выезжает здесь, и опять же, длительное время надо потратить. Через там суды, надо в суд подать, если ты неполнолетний, тебе надо подать в суд, и суд принимает решение, после этого ты получишь. Но это чистый бред, то есть должна быть общая процедура. Это касается легализации дипломов, извините, падение катастрофическое. Ну, вы же прекрасно знаете, ваш отец выехал сегодня, Владимир Казарин, с какими страшными проблемами, он мне говорил, он сталкивается. То есть, если в 2014 году 4000 студентов из Крыма поступило в украинские вузы, то в 2015-м из-за, по сути, преступной позиции Минусвиты Украина поступило 295 студентов. То есть, фактически 5% от того количества, которое было за год до того. Почему? Потому что сказали, вы нам не со своими дипломами. Ребята, ну извините, это ж наши граждане, это наши студенты. Давайте для них сделаем исключение, в конце концов. Зачем их терроризировать и гонять их через 10 кругов ада? То есть, вот эти проблемы должны быть решены.
То есть, в 2014 году по большому счету было такое популярное мнение, что не нужно создавать, геттоизировать крымские проблемы в отдельное министерство, что нужно тонким слоем размазать их по существующему Кабмину, но по факту это привело к тому, что крымскими темами вообще никто не занимался.
Не занимался, и самое главное, отсутствовала политическая воля, то есть люди не хотели, потому что там одни проблемы. Угу. Еще одна причина, почему не хотели заниматься этим во власти, потому что нет и не может быть быстрого решения. Эта проблема может быть решена через 10, через 15, через 20 лет. А наши политики хотят видеть результаты, знаете, чтобы предъявить их избирателям, ну, через год, максимум через два. А когда ты им говоришь, ну, перспектива длинная, лет 20, то есть у них сразу тускнеют глаза, и никто ничего не хочет
делать. Ну, и главное, что когда ты делаешь для кого-то что-то на материке, ты потом можешь апеллировать к нему на выборах и требовать его голосов. А когда ты делаешь для крымчан, которые живут на территории аннексированного полуострова, ты, в принципе, не можешь надеяться на какой-то сбор какого-то электорального урожая. Любопытно, вот мы как раз дозвонили еще накануне эфира главе крымской правозащитной группы Ольги Скрипник, и она со своей стороны как бы критиковала кабинет министров за то, что он ограничивал передвижение украинцев в Крым и из Крыма. Давайте послушаем ее точку зрения.
Точка зрения.
Одно из них – это непосредственно постановление, которое касалось передвижения в Крым. Это постановление о порядке въезда и выезда, постановление номер 367. Первоначальная его редакция вообще привела к огромным ограничениям и проблемам пересечения этой так называемой крымской границы для детей и иностранцев. Потом в течение нескольких месяцев удалось все-таки внести изменения, и появилась новая постанова 722, где упрощена процедура въезда иностранцев в Крым, однако до сих пор осталось ограничение для детей, хотя кабинет министров не имеет права ограничивать свободу передвижения для граждан Украины. Таким образом, кабинет министров превысил свои полномочия.
Точка зрения.
Это было мнение главы крымской правозащитной группы Ольги Скрипник. Мы вот с Тарасом Березовцом продолжаем разбирать, что в силах новой коалиции сделать для крымчан, а что как раз-таки, возможно, ну, в отношении чего питать иллюзии не стоит. Вот на ваш взгляд, какие вопросы можно было бы... Вот вы уже перечисляли ряд тем, которые являются насущными, которые нужно решать. Существует ли... Понятно, что все крымские проблемы и проблемы крымчан, которые стали заложниками ситуации, они делятся на две большие группы. Это, скажем, стратегические вещи, которые росчерком пера не решить, а другие, которые, по большому счету, ну, условно говоря, это история, когда каждому документу нужны ножки, чтобы переносить его из кабинета в кабинет. Да. Вот, условно говоря, если вот запустится новый Кабмин, если в нем будет новое министерство, то, на ваш взгляд, какие темы реально было бы решить в течение уже 2016 года и закрыть эти вопросы?
Ну, во-первых, необходимо создать центр сервиса, то есть обслуживание внутренне перемещенных лиц и украинских граждан, которые временно находятся на оккупированной территории, на территории Херсонской области, ну, лучше всего в Херсоне, для того, чтобы эти люди могли решить вопросы получения внутренних паспортов, свидетельства о рождении, загранпаспортов, документов собственности и тому подобное. То есть, это первое. Второе. Необходимо, наконец, привести в порядок и не позориться, обустроить три нормальных пропускных пункта на административной границе с временно оккупированным полуостровом. Да, их мы знаем на сегодняшний день. Существует три. Чонгар, Чаплинка и Каланчак. Они в ужасном состоянии. То есть, человек, который выезжает из Крыма, россияне вложили достаточно много много денег. Знаете, они обустраиваются, как во времена Восточного Берлина. То есть, серьезное КПП, все. И выезжают украинские, там стоит, извините, какой-то вагончик страшный совершенно. И как ты захочешь, как ты будешь любить после этого родину? То есть, это ж недорого. Это вопрос, даже можно привлечь частный капитал. Сделайте красиво, поставьте плакаты. Добро пожаловать на родину в Украину. То есть, какие-то ободряющие вещи. Раздавайте листовки людям, конечно. Там. Давайте им информацию. Смотрите, вот телефоны помощи, бесплатно. Здесь вы можете обратиться. Это все элементарно. Это должна делать пограничная служба Украины. Этого ничего нет. Вот элементарные вещи, казалось бы, сделайте их. В конечном итоге, создайте комитет Верховной Рады, это обязательно, по вопросам оккупированных территорий. Это тоже очень просто сделать. И самое главное, необходимо восстановить вещание, хотя бы радио на северные районы оккупированного полуострова. Это, опять же, сделать не тяжело с территории Херсонской области. То есть, давайте вещать в метровом диапазоне, чтобы люди четко слышали сигнал там, на домашние приемники, автомобили и тому подобное.
Угу. Вообще, довольно любопытно и наглядно то, что решение Кабмина о закрытии рыбных портов Крыму, оно вот, по сути, увидело свет только спустя 2 года после событий, собственно, февраля-марта 2014 года. Но еще есть вот вопрос, который прозвучал. Вот, во-первых, у меня этот комментарий, а еще есть один комментарий Ольги Скрипник, но мы его послушаем чуть позже. Вот есть, когда, собственно, принимался закон о свободной экономической зоне в Крыму, который, собственно, позволял украинскому крупному бизнесу продолжать вести активность на территории полуострова и платить налоги в российский бюджет, очень многие журналисты говорили о том, что существует в системе украинской власти целая группа, скажем так, крымских антилоббистов. Но это те люди, которые заинтересованы в сохранении существующего статус-кво, потому что у них есть бизнес-интересы и так далее. Вот можно ли говорить о том, что сегодня в как бы, архитектуре украинской власти, архитектуре украинского бизнеса есть некие антилоббисты, те люди, которые бы хотели, там, я не знаю, каких-то вещей, которые, может быть, противоречат интересу там, рядового крымчанина, или уже на сегодня их не осталось?
Да есть, конечно. Слушайте, ну, если не они, то их агенты влияния. То есть, господин Фирташ, один из крупнейших собственников, который сохранил все активы в Крыму, он является таким классическим антилоббистом. А Вадим Новинский, Ренат Ахметов. Да, они вдвоем часть собственности потеряли, у них просто ее забрали. Или они были вынуждены продать, например, свои агроактивы. Тот же Ренат Ахметов потерял Кеченский стрелочный завод. Но это все равно в конечном итоге капля в море, и свое присутствие они сохраняют. Более того, по Новинскому об этом писала, в том числе и украинская пресса, о том, что его предприятия поставляют материалы строительные на военные объекты в Крыму. То есть, фактически, украинский бизнес строит тот самый неприступную крепость, которую сегодня там возводят российские оккупанты. То есть, вот эти люди, они, конечно, не сами, но через своих прокси-агентов, фактически, то есть, и в Верховной Раде, и во власти, они всячески препятствуют отмене и закона о свободной экономической зоне, и фактически они очень часто из-под воль валят все вот те позитивные инициативы, о которых я говорил.
Ну, опять же, я вот пытаюсь нагуглить биографию Вадима Черныша, которого, судя по всему, сватывают на Министерство по делам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, и информации довольно-таки немного о том, что, собственно, был главой Кировоградской облгосадминистрации, юрист по образованию, работал в банковской деятельности, был доверенным лицом Виктора Ющенко, потом в Кировоградской, повторюсь, облгосадминистрации, облсовете, госслужащий и на данный момент руководитель неправительственной организации «Центр по изучению проблем безопасности и противодействию отмыванию денежных средств».
Ну, мы ничего о нем не знаем, честно. Вот мы не знаем, чтобы этот человек занимался не только Крымом, но и оккупированными территориями. И я очень сильно опасаюсь, знаете чего, Павел? То, что он воспримет это назначение исключительно оккупированной территории Донбасс. И опять же, Крым опять из повестки дня выпадет. Я бы хотел ошибиться, но учитывая то, что в прошлом Черныша отсутствует любая коннотация с крымской тематикой, это вполне может произойти, к сожалению.
Да, такая, на самом деле, такой риск более чем обоснован, друзья. Но так или иначе, вот из того, что прозвучало сегодня в эфире, то, что мы услышали от нашего гостя, это то, что, возможно, в новом коалиционном соглашении будет пункт, согласно которому крымчане смогут избрать дополнительно 12 депутатов от полуострова, 10 от, собственно, автономной республики Крым и 2 депутатов от Севастополя, дополнительных лоббистов крымских интересов в украинском парламенте. Мы, возможно, увидим Министерство по делам оккупированных территорий и внутренне перемещенным лицам. Вопрос только в степени его эффективности. Судя по всему, Крым будет отражен в новом коалиционном соглашении, которое увидит свет уже в ближайшее время, возможно, даже завтра. Мы за всем этим будем следить, потому что хорошее намерение сами по себе, знаете, иногда могут служить очень плохим навигатором, если их в нужный момент не подправлять. Спасибо, Тарас. Тарас Березовец, политолог, руководитель проекта «Фрикраймия», был гостем программы «Крым Реалии». Друзья, на самом-то деле, когда вы следите за украинской политикой, знаете, что украинские противоречия, они естественны. То, что происходит сегодня в стране, это отчаянная попытка Украины договориться с самой собой, о самой себе. То, что в других странах этот процесс не идет, не означает, что он там не начнется рано или поздно. Скорее рано, чем поздно. А мы за этим будем следить. Мы – это Крым Реалии. До скорого.
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.